«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее, как обычно, ведет Михаил Соколов. А мы сегодня в гостях в Вильнюсе. Беседуем с профессором Альфонсосом Динтасом, послом Литовской Республики и историком, одним из авторов книги «История Литвы», которая недавно вышла и имеет 12 переводов на различные языки. А поговорим мы о Литовской Республике, которая возникла после революции 17-го года. После распада Российской империи. Добрый день.
Добрый день.
Когда активизировалось и фактически стало политической силой национальное движение, движение за независимость Литвы в Российской империи?
Первое такое ярко выраженное желание было сделано во время революции 1905-1907 года, когда в Вильнюсе состоялся, мы называем сейм, съезд литовцев, 2000 кандидат, и который принял резолюции о будущем литовских земель и выдвинул идею автономии Литвы в составе Российской империи. Когда началась Первая мировая война, эта линия продолжалась, потому что в начале поступления российских войск в Восточную Пруссию уже в июле литовские депутаты Думы и консервативные другие представители написали так называемую янтарную декларацию, где выразили лояльность Российской империи и желание помогать войне и чтобы результат был собирание всех литовских янтарей в одну кучу, то есть всех литовских земель в Российской империи и в Восточной Пруссии, где проживали литовцы, около 100 тысяч, Малая Литва так называемая, от которой потом остался только Клайпецкий край. Но российское правительство, прочитав этот текст, как-то премьер-министр был тогда, сказал, что вы, собственно, хотите из этой декларации? Ведь это чепуха. Потом он поблагодарил, когда ему объяснили, что это выражение лояльности. Словом, никакой реакции не было. И вообще, так как началась игра с Польшей, с козырем Польши между Германией и Россией, тогда возник вопрос, а что будет с Литвой? И литовцы разделились на три части. Первая часть это была в Вильнюсе. Остались те деятели, которые не служили в российских госучреждениях, а депутаты Госдумы и чиновники выехали в Петербург и вместе с беженцами, вместе с литовскими гимназиями и школами. А в Петербурге и Воронеже был второй центр литовской, около 250 тысяч человек. И третий, около тоже 250 тысяч, жили в США. И между тремя этими центрами, имели они, конечно, лидеров своих, начался такой диалог медленный во время войны. И уже в 16 году начали формировать как цель Литвы после войны, после мирного договора, самоопределение наций и независимость. Так осторожно, но уже в 17 году более четко. Это в США, в Швейцарии и в России после революции сразу, потому что уже много можно было делать, декларировать, а Литва была оккупирована кайзеровской Германией.
А что немцы делали в это время?
А немцы тем временем придумывали, как лучше аннексировать эти захваченные территории, а в том числе Литву, Оберост, как они назвали. Уже после, и когда Брестский мир уже приближался, немножко изменили тактику в виде аннексии. Создать такие квази-государства, потребовать от них декларации о связях вечных с Германией и таким образом декларировать эти желания в Бресте на переговорах. И начинается эта большая игра. В Литве создается, немцы разрешили избрать Литовскую Тарибу или Совет Литвы из 20 человек. В основном основном консервативных деятелей, 16 было консервативных, 4, как мы называем, радикалы, но в основном это социал-демократы и либералы. Консервативная партия — это националисты и крестьянские демократы. Ну вот и начинается эта игра, кончается она тем, что, конечно, литовская тариба — это была, немцы переводили Vertrauensrat, совет доверия. Никаких функций администрации не давали. Военные тут диктовали все. Но все-таки, но тарима тогда и решила то, что тактика — получить формальное признание Литвы, а потом посмотрим, что после войны будет. Вот так примерно и шел этот вопрос, имея желание получить самостоятельность в виде независимости уже в 17 году декларации. А реальности войны были такие, что от и даже после революционной России было тяжело что-то ожидать. Никаких кредитов временное правительство тоже не давало. Но потом начались переговоры с большевиками, но это уже позже.
Когда все-таки формально была объявлена идея независимости?
Первая декларация была уже под прямым влиянием немцев сделана 11 декабря 1917 года. Первая часть ее, которую послали России, что Литовская тариба объявляет независимость Литвы. Вторая часть, уже которую требовала Германия, что Литовская тарима, ну, идет на уступки Германии и подписывает 4 конвенции. Таможня, военные, сообщения и финансовые. Вот это должна тарима была обещать немцам. Немцы, почему? Потому что немцы тогда обещали признать независимость Литвы в этих условиях. Это было уже летом 18-го. А в феврале, 16 февраля, ну, был большой скандал, конечно. Эти 4 конвенции, обещания вечные в союзе с Германией. И после конфликта в Тарибе, в самой Тарибе, ушли там 4 вот эти радикалы, протестуя. И потом, после долгих переговоров, 16 февраля была объявлена полная независимость Литвы от всех государств, причем со столицей Вильнюса, причем строй государственный и так далее. В этом акте написано, что должен быть установлен учредительным собранием после свободных выборов. Вот это был самый неприятный момент для немцев, потому что тариба не имела полномочий от народа. Такие подобранные представители выбрали тарибу не всеобщим голосованием. Немцы не разрешили делать такие выборы в оккупированной территории. И вот это предохранитель, это, ну, акт стал символом независимости Литвы после 16 февраля 1918 года. Хотя, конечно, и после этого никаких функций тарибы не получила.
Ну, а королевство когда могло возникнуть, собственно, на территории Литвы? Такое, под контролем немцев.
Они пытались контролировать, но кандидатов было, парад кандидатов, даже испанский король был кандидат и другие. Но, видите, здесь литовская тарима установила флирт с германским рейхстагом, католическим центром, потому что Литва католическая страна, и католики поддерживали, как и социал-демократы Германии. Самоопределение наций. Тут еще Российская революция провозгласила мир без всяких там... Тоже самоопределение наций. В принципе, и Вильсон, американский президент. Тут Германия имела несколько центров политических. Стали известны планы, что Литву будет присоединять к Пруссии, потому что близко граница. Это был самый опасный вариант. Или Саксонии на персональной унии. Тоже монархи, объединяются. Было очень опасно. Тогда тарима установила контакт с династией Баден-Вюртемберга. Был такой князь фон Урах. И избрали его в июле 1918 года, чтобы остановить эти комбинации. Избрали тихо так секретно королем Литвы Миндаугасом II, и понаписали конституцию короткую и большую, около 40 страниц. Но это потому, что немцы опять игнорировали, это было не на руку, особенно военные были злые, это было не на руку существующим планам, и тогда эта монархия повисла в воздухе. Никому она не была нужна, а реализовать ее было невозможно, потому что немцы контролировали бы приезд короля. Так вот, эта идея уже в конец войны, когда Германия уже проиграла, 2 ноября Тариба отозвала это решение, и словом, монархия, восстановление монархии не состоялось.
А что происходит, собственно, вот в конце войны, когда Германия терпит поражение и начинает уходить с этих оккупированных земель? Как вот возникает литовское независимое государство и какие были ему угрозы?
Ну, государство, так как немцы не давали никаких уполномочий владеть чем-нибудь, когда они разрешили формировать правительство, первое, и первое правительство было сформировано 11 ноября 18 года.
А кто его возглавил?
Аугустинос Вальдемарес, профессор Пермского университета бывший. А историк, известный, очень способный и такой интересный человек. Ну и он объявил в декларации, что Литва мирная страна, армии не нужно создавать, хватит милиции, тут мы воевать не собираемся. А тут пришлось, потому что немецкие войска начали отступать с Восточного фронта, и так как Брестский мир был аннулирован, дивизии Красной армии пошли на запад. И в конце 18 года, в декабре, литовские большевики здесь, Капсукас, Ангаретис, под руководством, естественно, российских большевиков, объявили советскую власть, и Красная армия начала входить уже на территорию Литвы, и угроза была прямая, потому что шли они с лозунгом против власти Тарибы все свергнуть и сделать большевистскую власть. А с другой стороны, польские легионы начали бороться и с большевиками, и начали приближаться к Вильнюсу тоже. Так что литовское правительство в первых днях января 19 года отъехало в Каунас полностью, со всеми только что созданными министерствами, и там уже в Каунасе начали формировать первые литовские полки. Немцы, спартаковцы, в армии брожения тоже фронта не держали. Так что ситуация была очень... Много властей было. Ну и постепенно большевики заняли почти 1/3 литовской территории.
Они объявили литовско-белорусскую республику.
Да, сначала Литовскую Советскую Республику, потом уже увидев, что слаба она и опирается только на дивизии Красной Армии, ну, добавили Белоруссию и Литбел. Был создан Литбел чисто для политических целей, сколько он очень недолго просуществовал, потому что большевики как-то не сумели получить много симпатий от местного населения, и тут реквизиции для армии, и все это такое
было...
Ну да, тут не успели они развернуться полностью, но было такое, и арестовывали, допрашивали людей, но словом... Вот Литва тоже сделала при помощи еще саксонских 5 полков после создания литовской армии. Уже в апреле уже был примерно, уже Литва имела территорию, от которой можно было уже драться с большевиками. И летом 19 года Красная армия была вытеснена. Осталась проблема с Польшей.
Вот это интересный вопрос, потому что был было много же проектов создать некую федерацию, то ли Польши и Литвы, Речь Посполитую восстановить в каком-то новом виде. И Пилсудский это хотел, то ли вообще с Белоруссией такой триединой какую-то конфедерацию. Почему эти проекты не состоялись?
Да, ну, в начале еще войны были такие листовки и программы, написанные для восстановления конфедерации Великого княжества Литовского. И в нем думали иметь такие три сегмента. Литовский, белорусский и четыре, польский и еврейский. Потому что это были основные нации, которые жили на территории бывшего Великого княжества Литовского. Но конфедерация была и в планах, как вы уже правильно сказали, польских политиков. Пилсудский, Юзеф Пилсудский, дворянин из Литвы, Гинята Пилсудский, старая фамилия. Он думал восстановить бывшую Речь Посполитую. Но как элемент составной федерации Литву, национальную Литву, литовскоговорящую Литву, он не разглядел. Он думал, что если так останется, немцы все равно тут ассимилируют литовцев, что высшая культура литовцев на низком уровне, они не создадут полноценной жизни на литовском языке. Словом, эта федерация будет все равно базироваться на польском языке и высшей польской культуре. Словом, он не видел как субъекта литовцев.
А он вообще хотел Литву разделить на несколько?
Это было уже позже, да? когда конфликт начался, кому принадлежит Вильнюс, и польские легионы как заняли Вильнюс, тогда уже понимая, что Литва не войдет в федерацию, поляки организовали в Вильнюсской области выборы такие, причем их легионы были в этой территории, литовцы, белорусы, там, евреи не очень признавали, так что эти выборы не выразили волю всего населения, и в эту так называемую Срединную Литву создал.
Но это чуть позже, мы так забежали немного вперед, это интересный, конечно, сюжет, но вот я все-таки хотел как раз по поводу Вильнюса сначала попытаться объяснить. Вот действительно, это Вильно, Вильня, Вильнюс, да, то есть такое яблоко раздора, многонациональная территория. Вот опять же, была ли возможность каким-то образом решить этот вопрос, поскольку на эту территорию претендовали и поляки, и сама Литва, ну и, кстати говоря, там Белорусская еще Народная Республика тоже существовала такая.
Да, Вильнюс был, конечно, центром и столицей Великого княжества Литовского. Этого факта никто не смог опровергнуть. Так что литовцы, конечно, считали, ну, если не этническим городом, то историческим городом и столицей. А поляки здесь аргументов не имели. Но по национальному составу литовцы не были даже близки к одной трети. Там, конечно, наши там политики говорили, что все равно жители те же самые, они католики, они родом из тех земель, давным-давно они были литовцы и возвратятся в родное, так сказать. Потому что главный вопрос был, на каком языке говоришь. Если говоришь на литовском, ты литовец. Если на польском, ты поляк. Так получилось.
А белорусы?
А белорусы уже были белорусы. Их в литовскую тарибу их призвали, как и еврейских представителей. Поляков нет. Вот эти старые литовцы по-польски, которые говорили, их называли старыми литовцами, но они были в сфере культуры уже польского языка. И они были, поддерживали формирование Польши. Но видите, не ясно, как там закончилось. Но и Польша формировалась как национальное государство поляков. не федерация, без обещания каких-нибудь прав там автономных или этнических. И вот поэтому литовцы тоже начали формировать литовское государство, этническое государство, обращая большое внимание для национальных меньшинств, потому что, ну, например, если взять парижский мирный договор, не договор, а переговоры, там литовцы сделали, потому что надо было получить, ну, как поддержку, полную автономию для евреев, полные, все права, которые они, и было это сначала выполнено, потому что надо было получить какие-то, ну, понимаете, союзники в создании государства. И вот евреи поддерживали большую Литву с Каунасом и Вильнюсом, поляки только с Каунасом.
А большевики как себя вели? Они, я так понимаю, что пытались столкнуть Литву и Польшу и разыграть тоже эту карту, да, где-то в 19-м году, в 20-м году?
Да, там тактика, ну, им вообще они уже нашли лагеря образовавшиеся. Тут много, но они пытались быть любимыми всеми. Они объявили тоже, что 5 языков будет в Литбеле равных, но так как большинство понимает русский язык, будет он преобладать в администрации, на судах и так далее. А националистам ни одним национистам это не очень нравилось. И не удовлетворили. Но большевики тогда все-таки в этом споре не получили такой значимой роли, когда они получили уже позже, когда государства стали уже реальностью. И Польша, и Литва, они начали играть на этой карте, поддерживая Литву и ее амбиции иметь столицу Вильнюс. И так сказать, играли на раскол Польши и Литвы в этом едином антибольшевистском фронте, который формировался вот этой линии санитарного кордона, независимое государство между Германией и Россией. Это было потом.
Еще один вопрос. Профессор Эдин, скажите, а вот Антанта какую позицию заняла вот в этом конфликте Польши и Литвы?
Ну, надо сказать, что Антанта не была единой. Вот в этом вопросе такого конфликта Польши и Литвы Франция поддерживала полностью Польшу и все ее стремления. А вот Великобритания, как только уже Литва отказалась и отказалась от немецких частей, внимание Великобритании очень усилилось. И экономическое, во-первых, и политическое. И вот такое патронство или шефство над Литвой уже с второй половины 19-го года берется Великобритания в Литве, желая и немножко ограничить влияние Франции и, естественно, держать подальше от литовских дел Германию, амбиции еще были, но, конечно, страна проиграла, наказана и так далее. И Великобритания была очень, очень важна для и в смысле признания независимости, и уже де-факто признает Британия в сентябре 19 года. Еще не все большие страны признавали. И, словом, присылают уже военные миссии и дают какую-то помощь и изучают очень действительно Литва такая пронемецкая, как говорит французская и польская пропаганда. И этого не доходит. И они были очень заинтересованы. Так что вот в смысле в конце 19-го и в начале 20-го года Литва слушала Великобританию, но до того, когда Советская Россия предложила мирные переговоры. Потому что Британия вначале запрещала даже начинать, но потом уже в литовском правительстве была дискуссия, и решили, что сама Британия уже сделала несколько договоров с Москвой. Так что тут смотреть, она уже признала преемственность Советской России от Российской империи. И что мы будем смотреть? Нам тоже нужен мирный договор, какие-то гарантии, чтобы не возобновились какие-нибудь действия. И начинаются мирные переговоры, которые кончаются в 1920 году, в июле, подписанием мирного договора между Литвой и Советской Россией.
И Вильнюс признан был литовским.
Да, Вильнюс был признан литовским, и большая территория, так называемой настоящей Литвы, исторической Литвы, Литвания проприя. То есть три такие основные губернии. Ковенская, Виленская, Гродненская. Те части, не православные части, а те части, которые были католическими.
20-й год – это советско-польская война. А не оказалось ли так, что Литва в каком-то смысле стала союзником Советской России вот в борьбе своей за Вильнюс?
Надо вообще сказать, что во всем периоде независимости Литва имела очень хорошее отношение с Советской Россией и Советским Союзом. Во-первых, только Советская Россия и Советский Союз признавали права или интересы Литвы в Вильнюсе. Только. Одно государство откровенно. Второе, что надо вспоминать, для Литвы, ну, таким большим пугалом Советская Россия и Советский Союз не имели общей границы. И вот такого прямого вторжения, как, например, бунт в Таллине 24-го года, военный мятеж, большевики там поднимают, в Литве был неосуществим, потому что как-то эти диверсанты могли бы появиться большевистские, а местных было мало. И в 20-м году мирный договор, конечно, укрепил позиции Литвы с Россией, Советской Россией. Была признана территория большая с Гродно и с Лидой и Гродно и Вильнюсом. А, конечно, не зафиксирована была тогда, потому что шла война, Советская Россия выбивала окна в Европу этими договорами. 3 миллиона золотых рублей были даны как компенсация. Договор был, между прочим, назывался мирным договором, такой интересный. Хотя Йофе, переговорщик главный от Советской России, утверждал, что мы не были в состоянии войны оба государства. Но мирный договор подписали. Потом были обещаны архивы Великого княжества Литовского, много леса и так далее. Ну, это не было сделано, но главное было признание, что на веки веков Россия, Советская Россия признает независимость Литвы. Это уже было большим делом для Литвы. Был один момент негативный. Для Литвы вышел ей боком. Был секретный договор с Советской Россией еще добавлен, что во время польско-советской войны Литва разрешает передвижение Красной Армии по своей территории и железным дорогам. Вот корпус Гая, там Тугачев, все, которые тут и туда, и сюда, из Восточной Пруссии, потом они использовали этот момент, и Литва получилась как бы союзником Советской России, что, конечно, разрушало единую блокаду Советской России со стороны Европы. Вот это было, нам было тяжело что-то объяснить, потому что был одним из условий вот этот секретный такой протокол.
Мы продолжим наш разговор с Альфонсом Эдинтосом, профессором, послом Литовской Республики, после короткого перерыва.
Цена революции. Гараж. Программа Сергея Слоняна. С понедельника по четверг. С 14 до 15 на радио «Эхо Москвы».
В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» со своим особым мнением выступит политик Вячеслав Мальцев. «Особое мнение» в понедельник после 17:00 вечера. В этот понедельник после 22 часов в программе «Арсенал». Крылатые ракеты. Обсуждаем с шеф-редактором ежедневного журнала Александром Гольцем. «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так» и каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джазды коллекционеров». У микрофона Моисей Любак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Приветствую музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет ее Михаил Соколов. Продолжаем разговор с профессором и послом Литовской республики Альфонсом Эдинтасом. Как Литва, новая республика, потеряла, собственно, этот Вильнюсский край? Как была организована вот эта хитрая, гибридная, как бы сейчас сказали, война, в результате которой польские войска заняли часть Литвы, вот эту серединную Литву, и создали якобы самостоятельную страну даже?
Можно считать несколько неудачными нашу дислокацию наших войск. Во-первых, где-то они в Южной Литве как-то сконцентрировались, претендуя там на Августов или Елисейны и Сувалки, а в Вильнюсском направлении было не столько, сколько было нужно. И, конечно, и Польша, и Литва очень смотрели, как будет реагировать Антанта на всякие движения войск, конечно. Получилось, война не война. Официально ни Литва, Польша, ни Польша, Литве войну не объявили. Но военные действия были. Пилсудский придумал очень простую операцию. Его генерал, родом из Литвы тоже, Люсьян Желеговский, со своими дивизиями, изображая, что не местные жители, просто маршем занял Вильнюс. И там начался спектакль «Середины Литвы». А бунт поднял...
Народная республика.
Да. Люсьян Желеговский поднял бунт против военного руководства Польши. И вот таким образом заняли и эти выборы, и потом Сеймик выбран, принимает резолюцию, что они хотят воссоединиться с Польшей. Так вот, где-то и фиксировано было, и, к сожалению, конференция послов в 23-м году признала.
Вот почему Лига наций, собственно, она признала, ну и вот сначала конференция послов, почему они признали эту территорию, так сказать, самоопределившейся, а потом присоединившись к Польше?
Ну, признали, фактически были выборы, правильные, неправильные, организованы, конечно.
Под оккупацией.
Под оккупацией. Были польские войска. Признали просто при поддержке большой Франции. Было сделано такое решение. Пилсудский думал, что он, если заберет Вильнюс, он решит все проблемы между Литвой и Польшей. Но получилось, что наоборот. Вопрос остался камнем на все 20 лет. Литва прервала дипломатические отношения с Польшей. После этого не было их. И на дороге Вильнюс-Каунас выросли березы. Не было сообщений. Железнодорожное сообщение было только через Латвию. Наверное, не было двух в Европе тогда более враждебных государств, как Литва и Польша.
Прямо как Россия и Украина сегодня.
Да. Было всякое. Конфликты на границе. Мелкие, конечно, Востоке, конечно, самый большой вопрос, почему Пилсудский не занял всю Литву. И вот здесь, я думаю, два момента надо подчеркнуть. Во-первых, дальнейшее продвижение польских войск стало останавливать Антанта. Военные миссии уже были в Литве, они видели ситуацию. Между прочим, даже французская миссия хотела опросить солдат Желеговского, являются ли они из этих мест. Но поляки успели обучить их, сказать, что да-да, я из Виленщины, я из Деменщины, здесь из ближних городов. И они ничего не успели сделать. Так что вот формально выглядело как, что население самоопределяется. Очень похожие некоторые моменты. Вообще в Европе это состоявшегося факта политика была тогда популярная. И Фиуме, и Данунцио, там было много таких вещей. Ну, а так получилось, конечно, это очень затруднило все международные отношения. Литва, будучи, в общем, маленьким государством, все-таки из-за проблем Вильнюса и Клайпеды, имела, ну, очень много международного внимания между двумя мировыми войнами, так как Литва воленс-нолен стала ревизионистским государством. Европа установила мир, а Литва требовала изменить границы, потому что Вильнюс наш.
Германия все-таки хотела Клайпеду, то есть Мемель.
А Германия, конечно, очень хотела, но Антанта отняла Клайпеду и Клайпедский край по Парижскому мирному договору и передала для администрации французов. Французы взяли администрировать, батальон солдат послали в Клайпеду. И тогда Литва в 23-м году, потому что в Париже даже Клемансо сказал, что население вокруг Клайпеды в большинстве литовское. Клайпеда, конечно, город немецкий, но Литве нужен порт. После признания, получения признания можно будет передать. Но в конце 22-го года так получилось, что очень популярным в Клайпеде с собой стал типа статус Клайпеды как свободного, как Данциг, свободный порт. И Литва, понимая, что после объявления этого Антанты она уже Клайпеду не получит, просто организовала операцию и заняла Клайпеду при поддержке местных литовцев.
А что французы делали?
Французам было сказано, что восстание в Клайпеде идет против немецкой директории, не против них. И премьер-министр Литвы сказал, если будет борьба, старайтесь не застрелить много французов. Только два француза и погиб. Чтобы не иметь проблемы с Францией. А немцам сказали, что восстание против французов. И так вот выкрутили, и потом уже Клайпеда была передана Литве с такой сильной автономией, с сигнатариями пяти государств.
Мы не сказали о других политиках, кроме Вальдемареса. Но когда вот выдвинулся такой персонаж и ваш герой, я так знаю, что вы биографию писали, Антанас Сметана на ключевые роли.
Так, Сметана очень контроверсионная личность в литовской истории. Юрист, закончивший Петербургский университет. После этого начинает работать в 1903 году в земельном банке в Вильнюсе и активно участвует в литовском движении. Известный публицист. Примерно придерживается программы российских кадетов. Экономическая, культурная деятельность, усиление нации молодой, никаких революционных действий не надо, никакой силы, работаем на культурном поприще. Редактор двух очень важных газет литовских и, естественно, становится лидером, один из лидеров в 1905 году, в этом сейме, где я упоминал, в Вильнюсском сейме, и потом во всех следующих событиях и был избран в 17 году председателем Литовской Таримы. И довел Литву, довел до независимости. Тарима была как база, на котором все литовцы всех центров следовали ее решениям. Тарима потом преобразовалась в такой временный парламент, когда было создано временное правительство. И потом в 20 году после выборов передала свои полномочия как временный парламент учредительному собранию Литвы, который установил все. И строй, и демократическую республику, и конституцию, и земельную реформу, все законы основные принял. Так что тут заслуги Сметоны очень большие. И в 19 году его избрали президентом страны, государства. Еще республика не была. Президентом государства пробыл год до учредительного собрания. Первый президент Литвы.
Скажите, а если все так получилось хорошо с учредительным собранием, как мечтали в России, но не вышло, и с земельной реформой, и совсем, получилось ли Литва такой нормальной для того времени демократии? Вот была ли эта демократия устойчивой, или это было какое-то такое внутреннее противостояние все время там?
Естественно, выборы в парламент, в Сейм, всегда были шумные, партии критиковали других, и самые такие сильные партии были крестьянские демократы и крестьяне-народники. Левого толка крестьяне-народники, антицерковные такие, типичная левая политическая партия.
Типа СССР?
Да, где-то не такая, может, боевая, но последовала. Она сначала и эсеры литовские присоединились в создании этой партии. Вот. А националисты или таутеники, как по-литовски, это немножко неправильно переводится, как националисты, но будем называть, чтобы зрителям было более понятно, партия Сметоны. Она не получила голосов в учредительном собрании даже. Они были такие, знаете, известные интеллигенты, мыслители, организаторы, но вот работать в массах не любили. И это продолжалось 5 лет. А вот в 25-м избрали и владели Литвой христианские демократы таким жестким. Более так консервативная партия тоже вела ограничения на печать. Все еще были свежие воспоминания большевизма и так далее. Гнала на этот. И в 26-м году летом проиграли выборы христианские демократы.
Выиграли левые.
И выиграли социал-демократы и крестьяне-народники. И, к своему несчастью, создали коалицию. И вот этот левое правительство со своими реформами задело все уже столбы стоявшегося государства, как говорит Сметона, как говорил, демократия показала, что это слишком маленькие ботинки для детей у нас. И военные, испугавшись вот этой большевизации, как они говорили, страны, там было много что сделано, они осуществили военный переворот в декабре.
А большевизация действительно была угрозой, или это были просто такие социальные реформы?
Я тщательно посмотрел документы и печать, особенно печать и левых, и правых. Угрозы переворота не было. Левого военного переворота. Но левые были, они их выпустили из тюрем. Они даже коммунистов организовали такие публичные... Компартия была запрещена в Литве. Но они организовали такие организации, которые шли от левых, фактически были коммунисты, и начали демонстрации делать и так далее. А улица, она показывает все. И вот красные флаги, демонстрации, там они начали цепляться, приставать к военным, даже советский полпред прислал в Москву, чтобы было страшно с смотреть на демонстрацию коммунистов. Страшно. Вели себя как хулиганы, последние. Вот это одному генералу шапку значит сбросили и так далее. Вот это было. А потом были поглубже дела. Разрешили открыть 70 польских школ частных. Это уже было очень плохо. А были отношения с Польшей плохие, а тут открывают. Польша закрывает, в Вильнюсском крае литовские закрывают, а мы открываем. Значит, предатель. И потом отнять заработную плату от ксензов. Начали не давать деньги для католических организаций. И так постепенно и епископы, и студенты право толка начали там демонстрации делать. Словом, создалась такая атмосфера, что казалось, уже мир вот-вот рухнет. И вот тогда офицеры сделали свою работу. Разогнали парламент и арестовали президента, премьера, министров и установили на 3 дня диктатуру. И потом передали власть Сметоне.
И расстреляли четырех коммунистов,
чтобы иметь оправдание вот этого антиконституционного действия. И тогда Сметона, 2 дипломата в Каунасе, наши послы бывшие, сказали, что вы делаете. Диктатор невозможен, потому что нового правительства иностранные государства не признают. Или вы делаете по конституции все более-менее, или будет провал полный. И тогда собрали 7. И левые кандидаты не голосовали, а правые выбрали президента Сметону. А старый президент сказал, если будете соблюдать конституцию, так я передаю власть, можете делать это. Вот так убедили его. И вот так полуконституционно власть переходит к Сметоне, и он удерживает до 40-го года.
А вот об этой диктатуре, да, это первая из 3, собственно, диктатур, все прибалтийские государства через них прошли, 2 других позже. Была ли она эффективной, была ли она диктатурой развития, или, в общем, это был 14-летний такой застой?
Очень коротко отвечая, да, она была, не тормозила экономического, спортивного, культурного подъема, и это продолжалось. Если ты не влезал в политику, ты мог работать, заниматься спортом, и делать бизнес и так далее, все было в твоих руках. Кинули очень много денег на развитие культуры, начались очень большие проекты, но в политическом смысле, в политическом развитии не было парламента.
То есть выборов не было?
Выборов не было. Но недовольство было таким, особенно крестьянские демократы нажимали и крестьяне-народники, давайте, надо парламент, вы распустили парламент. Ну тогда был образован такой в 1934 году такой полувыборной парламент представителей, где самоуправление выбирали представителей, конечно, немножко отобранных, проверенных и так далее, и чтобы обсуждать законы, и чтобы отвлечь всю критику от президента, тоже часть критику давать, это был, как и называли, Сметоновский парламент. То есть демократия, был авторитарный режим Сметоны, какой-то личности такого не было, хотя представляли, но был в основном клеился культ Витовта Великого, великого князя Литовского, потому что Витовт Великий, ну, подходил всем. Всем. Во-первых, трезвенники говорили, что не курил и не пил, ну, курить не мог, но не пил никаких алкогольных напитков. Евреи были благодарны за то, что он пригласил их в Литву и дал привилегии, каких евреи еще не видели 300 лет в Европе. Татары и караимы тоже до сих пор строят памятники Витовту Великому в Литве. Татары и караимы были приглашены как лучники охраны великого князя. Потом был старый, сильный, имел сильную власть. Победитель Грюнвальдской битвы. Поляки украли корону. Он не успел короноваться. Поляки, официально литовская линия была, украли корону. И, словом, похоронен в Вильнюсе, в Кафедральном соборе. Ну, все для пропаганды готово. И, конечно, все прекрасно знаем, когда есть сильный человек. Второй сильный человек, президент Сметона, тоже приближается к сильному руководителю рядом с Витовтасом Великим. Вот так была выстроена пропаганда. И культ великих князей литовских был очень популярен, потому что из-за плохих отношений с Польшей не хотели вспоминать общее государство с Польшей. Вот, языческая Литва наша, после крещения уже польское влияние, и теперь наша независимая. Вот так вот выглядел примерно концепт тогда современного литовского государства, идеологический концепт, которого придерживались.
Забыть Речь Посполитую.
Фактически, да. И это не наша культура, не ясно там на каком языке, что, словом, надо ценить то, что этническое, и то, что приходит оттуда.
Пожалуй, вот такой важный вопрос. А где были допущены ошибки во внешней политике Литвы, которые позволили в конце концов Советскому Союзу ее оккупировать?
Ну, ошибки, не знаю, наверное, тяжело об этом говорить, когда два таких сильных соседа разделяют сферы влияния в твоем регионе и тебя. И что ты можешь сделать? Ну, что Литва и Балтийские страны придумали, это нейтралитет. Держаться нейтралитета. Но при первых претензиях Сталин сказал, вы нейтральны, пока я хочу. Очень тяжело было. Она сдержать этот нейтралитет. Конечно, если бы, может, стратегическая ошибка была очень сильным ходом под руководством Польши иметь барьер вот независимых государств между СССР и Германией и не разрешить им сойтись, потому что их, если они сходятся, то начинается какая-то агрессия, ясно, при тогдашних режимах. И так и получилось. Только барьер исчез, и война скоро. Вот. Так что больше что-то сделать, как вот тесное сотрудничество Балтийских государств и Польши, и, возможно, еще нескольких других государств Центральной Европы. Ну, а так как это не получилось, и все имели свои интересы, смотрели во-первых национальных интересов, то, конечно, мы тут себя бить не можем. Нас разделили и под ультиматумом оккупировали. И это уже крути-не-крути, и, как сказать, апеллируй-не-апеллируй, делай заявление или не делай, как, в общем-то, не делали Балтийское государство после ультиматумов. Никаких протестов, а желая. Еще была такая зеленая, наивная идея, что ну, мы с 1939 года и имеем советские военные базы. Ну, живем как, не трогает, ничего не меняют. Ну, уже полузависимые, но все равно. Может, ну, зайдет еще две армии. Зашли, третья и одиннадцатая. Может, внутренних дел там не будет менять. Хозяйство, строя, оставят, ну, вообще такая уже последняя мечта была, что, ну, статус Монголии там может оставят.
То есть были такие наивные политики?
Были такие наивные политики, и немало их было. Потому что, ну, как для Литвы вообще было странно очень это желание оккупировать, потому что мы имели очень много проблем с Германией из-за Клайпеды. А со Советским Союзом имели хорошие отношения, строили. И вот вдруг ультиматум и такие упреки, ну, вообще далеки от правды, обвинения в похищении солдат, ну, так уже там премьер-министр в Москве сказал, ну, что вы дураки, что вас дразнит, так все нормально идет. Так вот, эти упреки не, без никакого основания было, оккупация уже готова, уже были лагеря для военных пленных приготовлены при балтийских странах, больницы у границы, все, армии сконцентрированы уже, и 24 часа перед сражением уже узнал президент, что страна блокируется с воздуха и с моря.
Он все-таки сумел уехать.
Потому что мы имели границу с Германией.
А в эмиграции Сметона что-то смог сделать для сохранения хотя бы символической независимости или там памяти о независимости Литвы?
Ну да, он фактически был президентом в экзиле, в эмиграции, но имел встречи с американскими политиками, такие визиты вежливости, получил от Сандра Велса, что заверение, что США не будут признавать оккупацию Балтийских стран Советским Союзом, потому что ясно, что это не внутреннее желание, а инвазия. Политику непризнания США продолжали. Вот, а больше он ничего не мог. Получая визу, он подписал не участвовать в политической жизни. И должен был соблюдать этот принцип. Он работал в основном среди его единомышленников в эмиграции. Литовцев, пока погиб во время пожара дома в январе 1944 года.
Альфонсо, скажите, на ваш взгляд, что самое главное сделала Первая Литовская Республика?
Ну, Первая Литовская Республика, она показала, что мы являемся нацией, которая может управлять собой. Были созданы все институции государства, литовский язык стал государственным, и в основном было положено все то, что жило до 90-го года во многих генерациях, несмотря на их происхождение, когда родился, только, или уже в советское время родился, неважно. Государство это оставалось, хотя и не идеальным государством, даже с авторитарным режимом Сметоны, как идеал для будущего Литвы.
Спасибо. Профессор Альфонсос Сиединтас был гостем программы «Цена революции», а мы были у него в гостях в Вильнюсе. Большое вам спасибо.
Спасибо.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.